Лекция о великом русском писателе Фёдоре Михайловиче Достоевском, глубоком, тонком, многими любимым. Жила-была одна баба, злющая-призлющая, и померла. Не осталось после нее ни одной добродетели. Схватили ее черти и кинули в огненное озеро. А ангел-хранитель стоит, да и думает, какую бы мне такую добродетель ее припомнить, чтобы Богу сказать. Вспомнил и говорит Богу. Она говорит, в огороде луковку выдернула и нищенке подала. И отвечает ему Бог, возьми же ты эту самую луковку и протяни ей в озеро. Пусть ухватится и тянется, и коли вытянешь ее вон из озера, то пусть в рай идет, а оборвется луковка, то там и оставаться бабе, где теперь. Побежал ангел к бабе, протянул ей луковку. Ну, говорит баба, схватись и тянись. И стал он ее осторожно тянуть, и уж было вытянул. Да грешники прочие в озере как увидали, что ее тянут вон, и стали все за нее хвататься, чтоб и их вместе с ней вытянули. А баба-то была злющая-призлющая, и почала она их ногами брыкать. «Меня тянут, а не вас. Моя луковка, а не ваша». Только что она это выговорила, луковка-то и порвалась, и упала баба в озеро, и горит по сей день. А ангел заплакал и отошел. Этот сказ про луковку имеет глубокий духовный смысл. Его пересказала Алёша Карамазову Грушенька из романа Достоевского «Братья Карамазовы». Родился будущий писатель 30 октября 1821 года в Москве. Его отец Михаил Андреевич, лекарь, работал в Мариинской больнице для бедных. На территории этой больницы, в казенной квартире, и жила многодетная семья Достоевских. Детей было семеро. Фёдор был вторым ребенком в семье. Старшим был Михаил, с которым Фёдор был очень дружен. И дружба эта сохранялась всю жизнь. Фёдор был очень ранимым, болезненно застенчивым ребенком. Больше всех он любил свою матушку, Марию Фёдоровну, добрую, ласковую, тихую, рано оставившую мир и детей. Потеря любимой матушки стала для Феди, ему было тогда 15 лет, непреодолимым горем. А следом ошеломило известие о смерти Александра Сергеевича Пушкина, на время заставившее забыть о личном горе. Отец, напротив, был угрюмым и суровым человеком. Он сам учил детей грамоте. Первой книгой для чтения у братьев Достоевских была «История Ветхого и Нового Завета», переложение для детей, которое Фёдор берёг как святыню и оттуда хорошо запомнил, что не должно людей, непригодных лицом, презирать, так как Бог, может быть, одарил их чем-нибудь другим. Себя Фёдор всегда считал некрасивым, но уверовал, что обладает иным, особым, пока еще скрытым от окружающих даром. Жили Достоевские скромно, замкнуто, патриархально. Гостей принимали очень редко. Зато часто семья собиралась в небольшой гостиной за овальным столом, где проводились семейные чтения. Читал отец, читал историю государства российского Карамзина, томики Пушкина и Жуковского. И эти дорогие минуты семейного чтения, когда обычно суровое лицо папеньки теплело, остались в памяти Фёдора светлым воспоминанием на всю его жизнь. У отца была маленькая именица, Доровое, под Москвой, которое он приобрел в конце жизни на деньги, заработанные долголетним трудом. Для Феди время, проводимое летом в деревне, на природе, было сплошным радостным сном. Впоследствии он считал это время самым благословенным в своей жизни. Прочтите описание Варвары, деревенской природы в «Бедных людях» Достоевского. Это нечто изумительное. В 13 лет Фёдора вместе с Мишей отдали учиться в частный пансион Чермака. Затем, по прошению отца, братья поступили на казенный счет в главное инженерное училище в Петербурге, располагавшееся в здании бывшего Михайловского дворца. Дворец был построен на острове в окружении речек, фонтанки и мойки. по проекту архитектора Баженова для Павла I в виде средневековой крепости, где император надеялся надежно укрыться от своих врагов, но именно там он нашел свою страшную смерть. Инженерный замок, так называли инженерное училище, произвел на Федю мрачное, почти зловещее впечатление. Жил он впроголодь, постоянно испытывал нехватку денег, дополнительно просить у отца не смел и более всего боялся, что кто-то заметит его бедственное положение и пожалеет его. Когда Федору исполнилось 18 лет, семья осталась без отца. Отец был убит в своем имении, своими же крестьянами, для которых построил новые дома, отдал свои наделы и всячески им благодетельствовал. Окончив училище, Федор поступил на службу в чертежную мастерскую инженерного департамента. Работа в департаменте угнетала его, и через год службы он оставил ее, решив полностью себя посвятить литературе. «Служба надоела, как картофель», — писал он брату. «Подал в отставку, клянусь тебе, не мог служить более. Жизни не рад, как отнимают лучшее время даром. Насчет моей жизни не беспокойся. Кусок хлеба я найду скоро. Я буду адски работать. Теперь я свободен». По признанию самого Достоевского, сочинять он начал еще в родительском доме в Москве, продолжил в Петербурге в инженерном училище. Но свои литературные занятия тщательно скрывал от окружающих. Только с братом Михаилом, тоже будущим литератором, был откровенен. Они вместе мечтали, беседовали о поэзии, о поэтах. Санкт-Петербург с его соборами, иконой Святой Троицы Андрея Рублева в Троицком монастыре, многочисленными каналами и архитектурой стал дорогим и близким его душе. Петербург помог ему утвердиться в том, что именно искусство, живопись, зодчество, музыка, близкая его сердцу поэзия являются для человека занятием самым прекрасным и достойным. Братья много читают. Вслед за Пушкиным любимыми поэтами Федора Достоевского были Шиллер и Шекспир, Гёте, Байрон, Лермонтов. Федоров очень любил читать стихи вслух, наслаждаясь их музыкальностью. На встречах с товарищами по перу, когда он читал главы из своих сочинений, несмотря на тихий, глуховатый голос, без особого выражения и неказистый вид, нескладная коренастая фигура, большие руки, ноги, землисто-бледное лицо с глубоко посаженными глазами, с него не сводили зачарованных глаз. В комнате устанавливалась такая тишина, что слышно было, как дышит во сне кот. Его чтение неотразимо действовало на слушателей. Очень любил Достоевский произведения Николая Васильевича Гоголя. Многие отрывки из них знал наизусть и часто с упоением читал вслух слова любимого писателя. «Русь, Русь, вижу тебя! Из моего чудного, прекрасного далека вижу тебя! Бедно, разбросано и неприютно в тебе! Но какая же непостижимая, тайная сила влечет к тебе!» Любил один бродить по петербургским улочкам, то вглядываясь в лица прохожих, то напротив, никого и ничего не замечая вокруг, наталкивался на встречных, полностью погружался в мечты. Он воображал себя то Периклом, то христианином времен Нерона, то рыцарем на турнире, то великим поэтом. Он в уме сочинял романы со сложной запутанной интригой, мечтал о путешествиях в Италию, Древнюю Грецию, Константинополь. Любил бывать он и в людных местах, ресторанах и горных домах, театрах, собраниях, где можно было увидеть и наблюдать множество новых лиц, яркие туалеты, слышать оживленные разговоры между деловыми людьми, о купчих, всевозможных сделках. Все это были моменты наблюдения, накопления информации о жизни и судьбах людей для дальнейшего воплощения их на страницах рукописей. Наблюдая за людьми, Достоевский замечал, что ничто не характеризует человека с такой определенностью, как его смех. Хорошо смеется человек, значит, хороший человек. Если смех грубоват, то значит и человек ограничен, хотя все считают его человеком умным. Если смех пошловат, то человек наверняка пошел. Постепенно определился его интерес к людям обездоленным, забитым, с ущербной, ущемленной психикой. Еще в годы учебы в училище Федор усердно читал Бальзака, Корнеля, Расина, Шиллера, Гомера. Читал не только романы, но и философские сочинения, постоянно и неотступно размышляя о прочитанном, мысленно беседуя с великими умами. Неуемная жажда знаний заставляла его довольствоваться 3-5 часами сна. Тайна человека и его страстей увлекала его все более и более и заставляла метаться от Пушкина к Гоголю, от Шиллера к Бальзаку. Его, как Гамлета, мучили сомнения, то ли в результате неблагоприятных социальных условий развивается в человеке отрицательное, то ли наоборот, отрицательное в человеке является причиной неблагоприятных социальных условий. Изучать жизнь и людей – моя первая цель и забава. Но, видно, одного изучения жизни мало. Что еще? Какие свойства ума и сердца нужны для того, чтобы создать подлинное произведение искусства? Задавал он себе мучительный вопрос. Врожденные способности, впечатлительность, чуткость, тонкость и отзывчивость души, сострадательность, наблюдательность, отличная память, глубокомыслие, безмерная любовь и способность к творчеству, неуемное трудолюбие вплоть до самоотвержения, жажда познания человека, а также затаенное честолюбие способствовали развитию его литературного дара и осознанию своего предназначения как писателя. Способность воображения и сосредоточения у него были поразительны. Стоя с запрокинутой к небу головой, он всматривался в облака и чего только там не видел. И огромные города, и реки, и озера, и горы. И это бывало не только при взгляде на облака. Стоило ему устремить взгляд в одну точку, и он ясно видел все, что занимало его воображение в тот момент. Погружаясь в глубокие размышления, он все более замыкался в себе. «Ты весь замкнулся на ключ», — сказал ему как-то Григорович, с которым они одно время вместе снимали квартиру и дружили. В мир его мыслей и образов не было доступа никому. Оставалась лишь маленькая щелочка, которая приоткрывалась только в общении с братом. Когда Федор Достоевский работал в инженерном департаменте, в Санкт-Петербург приехал Бальзак, который собирался жениться на богатой русской помещице Ганской. Будучи болезненно стеснительным и робким, Федор, не смея подойти к именитому писателю, загорелся желанием хотя бы взглянуть на него издалека. Он увидел Бальзака в театральной ложе, стоя в проходе театра вместе с другой молодежью, и не мог наглядеться на своего кумира. Приезд Бальзака вдохновил его на перевод одного из лучших произведений писателя Евгения Гранде и подтолкнул на создание произведения о судьбе русской девушки, такой же идеально чистой, как Евгения, но не богатой, а бедной. Нетрудно сохранить целомудренную душу в богатстве, но как сохранить ее в бедности среди нищеты, грязи и порока? И он пишет роман «Бедные люди», где его героиней стала деревенская девушка Варенька, силой обстоятельств попавшая в холодный Петербург и сострадающий ей бедный чиновник Девушкин, в образе которого воплотился он сам, живший также впроголодь на мизерное жалование служащей инженерного департамента. Девушкин стал для него вторым «я». Он жил переживаниями и обидами своего героя, плакал вместе с ним. И тогда впервые испытал он сладостное ощущение мастерства. Каждое слово он осязал, воспринимал на звук и цвет. Писал он при тусклом свете плошки. Не было денег на свечу. Вновь и вновь переписывал неудачные страницы. Очень утомлялся. И тогда какие-то странные образы, химеры витали над его головой, не давая отдыха и сна, изнуряя его не меньше, чем сама работа, от которой можно было сойти с ума. За месяц роман был написан, и напечатан у Некрасова в «Отеческих записках». Некрасов назвал Достоевского «новым Гоголем». Белинский, прочтя рукопись романа, поинтересовался у Некрасова, молодой или пожилой человек написал роман. И когда услышал, что автору 24-25 лет, переспросил, так ли. Если ему действительно только 25, так он и в самом деле равен Гоголю. То, что Белинский, строгий критик, так высоко оценил произведение, было для Достоевского чрезвычайно важно. Белинского Достоевский боготворил, благоговел перед ним чуть ли не с детства и очень робел. Впервые, оказавшись перед дверью квартиры великого критика, был почти в обморочном состоянии. Приговор Белинского мог равно убить или воскресить молодого писателя. И он воскресил. «Вам правда открыта и возвещена как художнику. Цените ваш дар и оставайтесь верным, и будете великим писателем». Это был самый торжественный момент жизни Достоевского. Сам Белинский признал и оценил его труд. Весть о романе и новом замечательном писателе разнеслась по всему Петербургу. Предстояло пройти испытание славою, которое подпитывало и без того его чрезмерное самолюбие и болезненную мнительность. Переутомление, вызванное напряженной ночной работой над бедными людьми, чрезмерная впечатлительность и чувствительность привели Достоевского к тяжелому заболеванию – эпилепсии. С этой тяжелой, изматывающей силой болезнью ему пришлось прожить всю жизнь. Но ни болезнь, ни лишение, ни неудача на литературном поприще не могли в нем погасить жажду творчества. А уязвленное самолюбие от неудачной работы над повестью «Двойник», на которую Белинский написал критическую статью и посоветовал ему учиться у Гоголя, привели Достоевского к еще большему рвению. Работать, работать, он им еще покажет. Григорович вел Достоевского в дом известного литератора Панаева, где собиралось много интересных людей. Сологуб, Тургенев, Некрасов, Белинский, Адоевский, многие видные чиновники, аристократы. Там ему пришлось одолевать свою самолюбивую застенчивость. Его угораздило влюбиться в хозяйку литературного салона, супругу Панаева, великолепную Авдотью Федоровну, умную, красивую, честную, царящую над всем этим мужским изысканным обществом, которой многие были сердечно неравнодушны. Но из-за природной робости и болезненной мнительности эта влюбленность доставляла ему невыносимое мучение. Ему казалось, что все гости втайне потешаются над ним и над его чувствами. И от этого он становился еще более неуклюж и, как ему казалось, глуп. И это причиняло ему еще большее страдание, что усугублялось болезнью, проявлявшейся в кошмарных видениях, обмороках и припадках. Не умея справиться с мучительной неловкостью, он перестал бывать у Панаевых. Между тем, новые люди и интересы входили в его жизнь. Он стал встречаться с Плещеевым, Бекетовым, их друзьями, студентами, увлекавшимися идеями Фурье. Одно время он даже жил с ними в одной квартире на Васильевском острове. Новые друзья относились к Достоевскому с большим уважением, и он чувствовал себя среди них легко и свободно. Вскоре ассоциация Плещеева распалась, но через Плещеева он познакомился с Петрашевским, эксцентричным молодым человеком, убежденным фурьеристом, о котором говорил уже весь Петербург. И хотя он сам к фурьеризму относился весьма прохладно, вскоре оказался членом Петрашевского кружка. Достоевскому были близки взгляды Петрашевского по освобождению крестьян от крепостной зависимости, но он был против народного восстания и выборной власти, считал ее неприемлемой в России. «Исторические судьбы нашей страны своеобразны, — говорил он, — русскому народу чужда мысль о выборной власти. Кроме того, всякий раз, когда заходил разговор об отмене крепостного права и восстании, перед ним вставала тень убитого крестьянами отца. С такими людьми восстание? Да ведь нужны годы только для того, чтобы выбить из них гнусную рабскую психологию, образовать и просветить их. Несмотря на внутренние противоречия и несогласия со взглядами петрашевцев, он, поддавшись какому-то магическому влиянию петрашевца Спешнего, которого как-то назвал даже своим Мефистофелем, и попав еще и в денежную зависимость от него, становится членом тайного русского общества. Вскоре общество было раскрыто, и он вместе с другими петрашевцами попадает в Алексеевский Равелин Петропавловской крепости, а затем на эшафот на Семеновский плац. Объявляется приговор – подвергнуть смертной казни расстрелянием. И только после того, как первой группе приговоренных были завязаны глаза, было объявлено, что расстрел, по милости царя, заменяется каторгой с последующей службой в армии рядовым. 10 ужасных, безмерно страшных минут ожидания смерти оставили потрясающий неизгладимый след в его памяти. Ему не было и 30. Очень хотелось жить, но он эти жуткие минуты пережил мужественно и старался поддержать мужество в своих товарищах, нашептывая им на ухо ободряющие слова. И вот отбой, и снова жизнь, и снова солнце, и снова творчество. В этот же день, поздно вечером, в каземате, склонившись над догорающей свечой, он писал брату Михаилу: «Брат, я не уныл и не пал духом. Жизнь везде жизнь. Подле меня будут люди, и быть человеком между людьми и оставаться им навсегда, каких бы то ни было несчастьях, не унывать и не пасть, вот в чем жизнь, в чем ее задача. Я осознал это. Эта идея вошла в кровь и плоть мою. Никогда еще таких обильных, здоровых запасов духовной жизни не кипело во мне, как теперь. Но вынесет ли тело, не знаю. Я отправляюсь нездоровый, у меня золотуха. Жизнь — дар, жизнь — счастье. Каждая минута могла быть веком счастья, если бы молодость знала. Теперь, переменяя жизнь, перерождаюсь в новую форму. Брат, я не теряю надежду и сохраню дух мой и сердце в чистоте. Я перерожусь к лучшему, ведь уже лишение мне нипочем. И не пугайся, что меня убьет какая-нибудь материальная тягость. Этого не может быть. Ах, кабы здоровье! Неужели я никогда не возьму пера в руки? Боже мой! Сколько образов выжатых, созданных мной, вновь погибнет или отравой в крови разольется? Да, если нельзя будет писать, я погибну. Лучше 15 лет заключения и перо в руках». Достоевский был отправлен в Омский острог, где провел 4 года на каторжных работах. Он был сильным человеком. Тяжелые испытания не лишили его воли, желания жить и, главное, творить. Время вынужденного заключения он использует плодотворно. Его дар художника, творца, приходил к нему на помощь в самые тяжелые минуты и удерживал от мрака и отчаяния. Еще будучи в одиночной камере Петропавловской крепости, где ему пришлось провести 8 жутких месяцев наедине с множеством крыс и черных тараканов, что было непосильно для слабых, некоторые сходили с ума. Он продолжал работать, сочинил в уме 3 повести и 2 романа. Эта напряженная, изматывающая нервы работа была ему отрадой, давала возможность в самой тяжелейшей неволе наслаждаться глубиной и тонкостью своих чувств, жить прекрасной и увлекательной жизнью. Находясь на каторге, Фёдор Михайлович Достоевский не переставал внутренне готовиться к дальнейшему творчеству. «Сколько я вынес с каторги народных типов, характеров, народных пословиц, поговорок, песен, рассказов каторжников, — писал он брату, — на целые тома хватит». После каторги началась солдатская служба в Семипалатинске. которая не оставляла времени на творчество. И только через 3 года, по ходатайству бывшего его соученика по инженерному училищу, героя Севастопольской обороны, генерала Татлебина, Достоевского произвели в офицеры. Ему были возвращены права потомственного дворянина, что дало ему возможность печататься и вернуться в Петербург, куда он приезжает со своей женой Исаевой. Здесь происходит как бы второе его писательское рождение. Одно за другим выходят его произведения, снискавшие ему славу гения русской и мировой литературы. «Записки из мертвого дома», «Униженные и оскорбленные», «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы», «Рассказ кроткая» и другие. Одновременно Достоевский ведет активную журнальную и редакционную работу. Вместе с братом Михаилом основывает журнал «Время». Много путешествует. Побывал он в Париже, Лондоне, Германии, Швейцарии, Италии, не оставляя при этом литературной деятельности. Жизнь преподносит ему новые испытания. Через 7 лет супружеской жизни умирает от чахотки жена, а еще через несколько месяцев любимый брат Михаил, с которым его связывали годы тесной дружбы и сотрудничества. Остались долговые обязательства брата, которые Федор взял на себя, и они, вдобавок к своим, тяготели над ним почти до конца его жизни. Спустя 2 года после потери близких, во время работы над романом «Преступление и наказание», Достоевский обратился к стенографистке Анне Григорьевне Сниткиной. Она стала его второй женой, верной помощницей и матерью их 4 детей, один из которых, Алеша, умер еще ребенком в возрасте около 3 лет. Тяжело пережил Достоевский утрату сына. Долгое время не мог работать. Чтобы успокоиться и отвлечься, он едет вместе с Владимиром Соловьевым в Оптину пустынь. 7 дней, проведенных там, дали ему ценный материал о монастырской жизни, о духовно-нравственных наставлениях святых подвижников, что нашло отражение в его последнем романе «Братья Карамазовы». В нем, как и в других своих произведениях, Достоевский глубоко религиозный и этически чуткий человек постоянно обращается к вопросам духовного перерождения и нравственного совершенствования человека на основе взаимоуважения и любви. Устами своих героев, в частности старца Зосимы в «Братьях Карамазовых», он много говорит о действенной любви, о родственных обязательствах, о том, что Бог дал родных, чтобы учиться на них любви и утверждаться в вере. Постарайтесь любить ваших ближних деятельно и неустанно. По мере того, как будете преуспевать в любви, будете и убеждаться и в бытии Бога, и в бессмертии души вашей. Если же дойдете до полного самоотвержения в любви к ближнему, тогда уж несомненно уверуете, и никакое сомнение даже и не возможно зайти в вашу душу. Это испытано, это точно. Не пугайтесь никогда собственного вашего малодушия в достижении любви. Даже дурных при этом поступков ваших не пугайтесь, ибо любовь деятельная, сравнительно с мечтательною, есть дело жестокое и устрашающее. Любовь мечтательная жаждет подвига скорого, быстро удовлетворимого, и чтобы все на него глядели и хвалили. Любовь же деятельная – это работа и выдержка, а для иных так, пожалуй, целая наука. Но предрекаю, что в ту самую минуту, когда вы будете с ужасом смотреть на то, что, несмотря на все ваши усилия, вы не только не продвинулись к цели, но даже как бы от нее удалились, в ту самую минуту вы вдруг и достигнете цели, и узрите ясно перед собой чудодейственную силу Господа, вас все время любившего и все время таинственно руководившего. Братья, не бойтесь греха людей. Любите человека во грехе его, ибо сие уже подобие божественной любви и есть верх любви на земле. Любите все создание Божие и целое, и каждую песчинку, каждый листик, каждый луч Божий любите. Любите животных, любите растения, любите всякую вещь. Будешь любить всякую вещь, и тайну Божию постигнешь в вещах. Постигнешь однажды, и уже неустанно начнешь ее познавать все далее и более на всяк день. И полюбишь, наконец, весь мир, уже всецелую, всемирную любовью. Животных любите, им Бог дал начало мысли и радость безмятежную. Не мучьте их, не отнимайте у них радости, не противьтесь мысли Божьей. Человек, не возносись над животными, они безгрешны, а ты со своим величием гноишь землю своим появлением на ней и след свой гнойный оставляешь после себя, увы, почти всяк из нас. У птичек прощения просите, оно как бы и бессмысленно, но все как океан, все течет, соприкасается. В одном месте тронешь, в другом конце мира отдается. Понял бы, тогда и птичкам стал бы молиться, как бы в восторге каком, всецелую любовью мучимый, чтоб и они грех твой отпустили тебе. Восторгом же сим дорожи, как бы ни казался он людям бессмысленным. Братья, любовь учительница, но нужно уметь ее приобрести, ибо она трудно приобретается, дорого покупается, долгою работой и через долгий срок, ибо не на мгновение лишь случайное надо любить, а на весь срок. А случайно-то и всяк полюбить может, и злодей полюбит. Деток любите особенно, ибо они тоже безгрешны, яко ангелы, и живут для умиления нашего, для очищения сердец наших, и как некое указание нам. Горе оскорбившему младенца. На всяк день и час, на всякую минуту ходи около себя и смотри за собой, чтоб образ твой был благолепен. Вот ты прошел мимо малого ребенка, прошел злобный, со скверным словом, с гневливой душой. Ты не приметил, может, ребенка-то, а он видел тебя. И образ твой неприглядный, нечестивый, может, в его беззащитном сердечке остался. Ты и не знал сего, а может быть, ты уже тем в него семя бросил дурное. И возрастет оно, пожалуй, а все потому, что любви осмотрительной, деятельной не воспитал в себе. Федор Михайлович очень любил детей, изучал их, умел расположить их к себе. Часто во время прогулок разговаривал с незнакомыми детьми. И дети потом сами подбегали к нему со своими расспросами. Им, детям, отводил он немало места в своих произведениях. Вот он говорит от имени князя Мышкина Льва Николаевича. «Ребенку можно говорить все. Меня всегда поражала мысль, как плохо знают большие детей». А детей ничего не надо утаивать под предлогом, что они маленькие. И как хорошо дети сами подмечают, что отцы считают их слишком маленькими и ничего не понимающими, тогда как они все понимают. Большие не знают, что ребенок даже в самом трудном деле может дать чрезвычайно важный совет. Через детей душа лечится. Главной, определяющей чертой мировоззрения писателя – явилось стремление найти человека в человеке. Стремление показать, что человек не мертвый механизм, не фортепианная клавиша, управляемая движением чужой руки, а саморазвивающая, свободная личность, различающая добро и зло, и в силу этого всегда в конечном счете отвечающая за свои поступки. И никакое влияние внешней среды не может служить оправданием злой воли преступника. На примерах судеб своих героев Раскольникова, Ставрогина, Ивана Карамазова он показал, что любое преступление неизбежно заключает в себе нравственное наказание и что каждый человек ответственен и виновен перед всеми и за всех и должен осознать это, а осознав, стремиться к нравственному и духовному самосовершенствованию. Он твердо верил в возможность каждого человека быть счастливым уже здесь, на земле, и что это счастье достижимо только через духовное обновление мира, принятие равного для всех права на образование и духовное развитие через просвещение. Я не хочу мыслить и жить иначе, как с верой, что все наши 90 миллионов русских будут все когда-нибудь образованы, очеловечены и счастливы. В рассказе «Сон смешного человека» Фёдор Достоевский проследил путь падения человека, прежде счастливого, не знающего зла, и указал, что главным и единственным источником почти всех грехов и бед человечества явилось жестокое сладострастие, зародившееся из атома лжи. Сладострастие породило ревность, ревность – жестокость, жестокость – войну, разъединение, обособление, а дальше – самомнение, гордыню, укоры, упреки, обиды, мщение, уныние, страх и тому подобное. А теперь все эти наросты следует искоренить и преобразить душу. А как? И Достоевский, увлекая читателя за собой, вновь обращается к проповедям старца Зосимы. «Други мои, просите у Бога веселья. Будьте веселы, как дети, как птички небесные. Бегите уныния, и да не смущает вас грех людей в вашем делании. Не бойтесь, что не даст он совершиться делу вашему. Не говорите, силен грех, сильна среда скверная, а мы одиноки и бессильны. Бегите уныния. Одно тут спасение себе – сделай себя ответчиком за весь грех людской. Да ведь это и вправду так. А скидывая свою жалень и свое бессилие на людей, кончишь тем, что гордости сатанинской приобщишься и на Бога возропщишь. Легко впасть в ошибку и приобщиться ей. На земле же воистину мы как бы блуждаем, и не было бы драгоценного Христова образа перед нами, то погибли бы мы и заблудили совсем, как род человеческий перед потопом. Многое на земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное, сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным, с миром горним, с высшим, да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных. Об этом же говорится в учении Агни-йога. Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле, и взрастил сад свой, и взошло все, что могло взойти. Но взращенное живет и живо ли с чувством соприкосновения своего с таинственным миром иным. Если ослабевает или уничтожается в тебе сие чувство, то умирает и взращенное в тебе. Тогда станешь к жизни равнодушен и даже возненавидишь ее. Помни особенно, что не можешь ничьим судьею быть, ибо не может быть на земле судьи преступника, прежде чем сам судья не познает, что и он такой же преступник, как и стоящий перед ним, что он-то за преступление стоящего перед ним может прежде всего и виноват. Когда же постигнет сие, то возможет стать и судьею. Делай добро неустанно. Если кругом тебя люди злобные и бесчувственные и не хотят тебя слушать, то поди перед ними и у них прощения проси, ибо воистину и ты виноват в том, что не хотят тебя слушать. А если не можешь говорить с озлобленными, то служи им молча, в уничижении, никогда не теряя надежды. Если же все оставят тебя и изгонят тебя силой, то, оставшись один, поди на землю и целуй ее, омочи ее слезами твоими, и даст плод от слез твоих земля. Верь до конца, хотя бы и случилось так, что все бы на земле совратились, а ты лишь единый верен остался. Не принимает род людской пророков своих и сбивает их. Но любят люди мучеников своих и чтят тех, кого замучили. Если сам согрешишь и будешь скорбен о грехах твоих, то возрадуйся за другого, возрадуйся за праведного, возрадуйся тому, что если ты согрешил, то он зато праведен и не согрешил. Ежели злодейство людей возмутит тебя негодованием и скорбью необоримою, не допускай чувства отомщения, страшись сего чувства, прими муки и вытерпи, и утолится сердце твое, и поймешь, что и сам виновен, ибо мог светить злодеям, даже как единый безгрешный, и не светил. Если бы светил, то светом своим озарил бы и другим путь, а тот, который совершил злодейство, может быть, не совершил бы его при свете твоем. И даже если при свете твоем не спасаются люди, то прибудь тверд и не усомнись в силе света небесного. Верь тому, что если теперь не спаслись, то потом спасутся, а не спасутся и потом, то сыны их спасутся. Ибо не умрет свет твой, хотя бы уже и ты умер. Праведник отходит, а свет его остается. Спасаются же всегда по смерти спасающего. Верь сему, несомненно верь, ибо всем самом и лежит все упование и вся вера святых. Награды никогда не ищи, ибо без того уже велика тебе награда на сей земле, духовная радость твоя, которую лишь праведный обретает. Ты же для целого работаешь, для грядущего делаешь. Не забывай молитвы. Каждый раз в молитве твоей, если искренне, мелькнет новое чувство, а в нем и новая мысль, которую ты прежде не знал и которая вновь ободрит тебя, и поймешь, что молитва есть воспитание. Запомни еще, каждый день, и когда можешь, тверди про себя: «Господи, помилуй всех днесть пред Тобою представших, ибо в каждый час и в каждое мгновение тысячи людей покидают жизнь свою на сей земле, и души их становятся перед Господом. И сколь многие из них расстались с землею отъединенно, никому неведомо, в грусти и тоске, что никто-то не пожалеет о них и даже не знает о них вовсе, жили они или нет. И вот, может быть, с другого конца земли вознесется ко Господу за упокой его и твоя молитва, хотя бы ты и не знал его вовсе, а он тебя. Столь умилительно душе его, ставшей в страхе пред Господом, почувствовать в тот миг, что есть и за него молельщик, что осталось на земле человеческое существо и его любящее. Дай Бог милостивее возрит на вас обоих, ибо если уже ты столь пожалел его, то кольми паче пожалеет он, бесконечно более милосердный и любовный, чем ты, и простит его ради тебя. Горе самим истребившим себя на земле, горе самоубийцам. Уж несчастнее сих не может быть никого. Грех, говорят, о сих Бога молить, и церковь наружно их как бы и отвергает. Но мыслю в тайне души моей, что можно бы и за сих помолиться. За любовь не осердится ведь Христос. Об этом же говорит он в романе «Подросток» через старца Макара Ивановича Долгорукова. Самоубийство – есть самый великий грех человеческий. Но судья тут един лишь Господь, ибо ему лишь известно все, всякий предел и всякая вера. Нам же беспременно надо молиться о таком грешнике. Каждый раз, как услышишь о таком грехе, то, отойдя ко сну, помолись за него умиленно, хотя бы только вздохни о нем Богу, даже хотя бы ты и не знал его вовсе, тем доходнее твоя молитва будет о нем. «А поможет ему моя молитва, коли он уже осужден?» — спросил старца сын-студент. И старец отвечает: «А почем ты знаешь? Многие, ох, многие не веруют и оглушают сим людей несведущих. Ты же не слушай, ибо сами не знают, куда бредут. Молитва за осужденного от живущего еще человека воистину доходит. Так каково же тому, за кого совсем некому помолиться? Потому, когда станешь на молитву, ко сну отходя, то по окончании и прибавь. Помилуй, Господи Иисусе, и всех тех, за кого некому помолиться. Вельми доходна молитва сия и приятна. Тоже и о всех грешниках еще живущих. Господи, спаси всех нераскаянных. Это тоже молитва хорошая. Постарайтесь с хорошей дороги не сходить. Главное, избегайте лжи, всякой лжи. Лжи в себе самом особенно. Наблюдайте свою ложь и вглядывайтесь в нее каждый час, каждую минуту, говорит старец Зосима. Лгущий самому себе и собственную ложь слушающий до того доходит, что уже никакой правды ни в себе, ни кругом не различает. И, стало быть, входит в неуважение и к себе, и к другим. Не уважая же никого, перестает любить. А чтобы, не имея любви, занять себя и развлечь, предается страстям и грубым сладостям и доходит совсем до скотства в пороках своих, а все от беспрерывной лжи и людям, и себе самому. Лгущий себе самому прежде всех не обидеться может, ведь обидеться иногда очень приятно, не так ли? И ведь знает человек, что никто не обидел его, а что он сам себе обиду навыдумал и толгал для красы, сам преувеличил, чтобы картину создать, к слову привязался и из горошины сделал гору. Знает сам это, а все-таки самый первый обижается. Обижается до приятности, до ощущения большого удовольствия, а тем самым доходит до вражды истинной. Ложь порождает страх. Страх унижает человеческое достоинство, а унижение порождает затаенное самолюбие со всеми его уродливыми сопутниками и часто приобретает очень болезненные формы. Вот как об этом в повести Степанчикова и его обитателей говорит Достоевский. Самолюбие бывает особенно безгранично при полном ничтожестве. Причем обыкновенно в таком случае оно бывает оскорбленным, усиленным прежними тяжкими неудачами, как бы загноившимся и выдавливающим из себя зависть и яд при каждой встрече, при каждой чужой удаче. Самолюбец стремится к возвеличиванию и уничижению при этом других, доходя до деспотизма. Так, например, герой повести Фома Апискин, неудавшийся литератор, приживальщик в доме генеральши, играл роль мученика и в конце концов заявляет: «Понимаете ли вы вину-то свою передо мной? Понимаете ли вы, что стали виноваты передо мной даже тем, что давали мне здесь кусок хлеба?» Достоевский проповедует уважение к человеческому достоинству. В записках из «Мертвого дома» он пишет: «Со всяким, кто бы он ни был, надо обращаться по-человечески. Боже мой! Да человеческое обращение может очеловечить даже такого, на котором давно уже потускнел образ Божий. С этими-то несчастными и надо обращаться наиболее по-человечески. Это спасение и радость их. Несколько ласковых слов, и арестанты чуть не воскресали нравственно. Они как дети радовались и как дети начинали любить». В каждом из обитателей острога Достоевский стремился откопать человека, показать трудолюбие, мастерство, таланты людей из народа. «Человек есть тайна, ее надо разгадать», — писал он брату Михаилу. «И ежели будешь разгадывать ее всю жизнь, не говори, что потерял время. Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком». Мало кому из писателей удавалось так глубоко анализировать душу человека во время различных ее состояний. О себе незадолго до смерти он говорил: «Меня зовут психологом, неправда. Я лишь реалист в высшем смысле, так как изображаю все глубины души человеческой». Постичь же тайну души человека доступно лишь бесстрашному сердцу, ибо бездна падения ее страшна, как библейский ад. И не всякий заглянувший в эту бездну, устоит в вере, в способности ее нравственного возрождения. Достоевский этой веры не утратил. Его вера, выраженная словами мудрецов «Красота спасет мир», высказана им через князя Мышкина в романе «Идиот». И мы, читая его произведения, обретаем мужество, решительность и веру в свои силы измениться к лучшему, веру в светлое будущее человека и человечества. Человеколюбивая этика, также в высокой степени выраженная через князя Мышкина, человека с большой буквы, редкого в среде безнравственной толпы, о котором Настасья Филипповна воскликнула, в первый раз человека увидела. Она основывается на сострадании, милосердии, постоянно сталкивающихся с жестоким противодействием чудовищной действительности. «Сострадание, — говорит князь Мышкин, — есть сильнейший и, может быть, единственный закон бытия». Федор Михайлович Достоевский верил в бессмертие души. «Вся жизнь человека, — говорил он, — личная и общественная, стоит на вере в бессмертие души. Это наивысшая идея, без которой ни человек, ни народ не могут существовать. Ему же принадлежит и другая, дорогая ему мысль. Дело в жизни, в одной жизни, в открывании ее беспрерывном и вечно, а совсем не в открытии. Он интуитивно, обладая, можно сказать, агни-йоговским сознанием, чувствовал беспредельность жизни, бесконечность ее эволюционного развития и духовного роста людей. Зная, что до осуществления идеала высокодуховной человеческой личности еще очень далеко, тем не менее он ни на минуту не упускал из виду дальних горизонтов человечества. Он говорил: «Бросая ваше семя, бросаю вашу милостыню, ваше доброе дело, в какой бы то ни было форме, вы отдаете часть вашей личности и принимаете в себе часть другой. Вы взаимно приобщаетесь один к другому. Все ваши мысли, все брошенные вами семена, может быть, уже забытые вами, воплотятся и вырастут. Получивший от вас передаст другому. И почему вы знаете, какое участие вы будете иметь в будущем разрешении судеб человеческих?» Он и с энтузиазмом верил в высокий нравственно-духовный потенциал русского народа и пророчески предугадал его великую ведущую роль в будущности человечества. «Чтоб судить о нравственной силе народа, — говорил писатель, — и о том, к чему он способен в будущем, надо брать воображение не ту степень безобразия, до которого он временно и даже хотя бы и в большинстве своем может унизиться, а надо брать воображение лишь ту высоту духа, на которую он может подняться, когда придет тому срок». В романе «Подросток», наиболее автобиографическом своем произведении, он пишет: «Европа создала благородные типы француза, англичанина, немца, но о будущем своем человеке она еще не знает и, кажется, знать пока и не хочет. Один лишь русский получил уже способность становиться более русским. Это и есть самое существенное национальное различие наше от всех. У нас создался веками какой-то еще нигде не виданный, высший культурный тип, которого нет в целом мире. Тип всемирного боления за всех. Это тип русский. Он хранит в себе будущее России». Достоевскому, обремененному болезнью, долговыми обязательствами от кредиторов, часто приходилось жить за границей. За границей были написаны многие его вещи, в том числе романы «Идиот» и «Бесы», и у него сложилась своя философия на восток и запад, главной идеей которой явилась именно особая роль России, призванной объединить славянский мир и нравственно обновить духовно разлагающуюся Европу. В письме к редактору русского вестника Майкову он пишет: «И вообще, все понятия нравственные и цели русских выше европейского мира. Западная личность и рабочий, и буржуа в равной степени лишены братского начала, так как страсть к стяжательству охватила все слои европейского общества, в то время как в русском народе живет инстинктивная тяга к общине, братству, согласию. У нас больше непосредственной, благородной веры в добро, как в христианство, а не как в буржуазное разрешение задачи о комфорте. Всему миру готовится великое обновление через русскую мысль, которая плотно спаяна с православием. И это совершится в какое-нибудь столетие. Вот моя страстная вера». Достоевский видел и тяжело переживал болезнь России, которую кружат бесы. Это бесы, выходящие из больного и входящие в свиней. Это все язвы, все миазмы, вся нечистота, накопившаяся в великом и милом нашем больном, в нашей России за века. Эта болезнь проявилась тогда в форме нигилизма, развившегося из микроба западничества. Нигилисты ставили перед собой цель преобразования русского общества на манер западной цивилизации любыми средствами. Они отвергали как ненужный хлам все нравственные нормы и принципы, направляя великую силу народную к разрушению, мерзости, праздности, в конце концов, безысходности. Рассуждая о судьбах России и Европы, Достоевский пишет, что болезнь беснования, безумия, охватившая Россию, это в первую очередь болезнь русского культурного слоя, интеллигенции, и заключается болезнь эта в европейничанье, в неверии в самобытные силы России, в трагическом отрыве от русских народных начал. «Заметьте себе, дорогой друг», — обращается он в письме к Майкову, «кто теряет свой народ и народность, тот теряет и веру отеческую, и Бога». Но он верил, что болезнь России — это болезнь временная. Россия не только исцелится сама, но и нравственно обновит русской идеей больное европейское человечество. Как горько и больно наблюдать, как эта страшная болезнь без общины, европейничанье, стяжательство, духовное опустошение, нравственное разложение общества неистовой силой охватила Россию и славянскую нацию сегодня. Фёдор Достоевский, будучи глубоко верующим православным христианином, считал, что Россию может спасти только христианство и именно православие, ибо только православие, как он считал, сохранило христианство в его наиболее чистом и неискаженном виде. И именно оно заключает в себе разрешение всех вопросов нравственных и социальных. «Дело не в промышленности, а в нравственности», – писал он, – «не в экономическом, а в нравственном возрождении России. И этот духовный потенциал у России есть, и потому именно Россия спасет и обновит мир». Идея о ведущей роли России, интуитивно прочувствованная Достоевским и высказанная им, нашла свое подтверждение в новом провозвестии, в учении «Живая этика». Это учение дано человечеству Земли великим космическим учителем через великих подвижников Рерихов. Оно дано в 1924 году именно на русском языке, именно через русских и именно в Россию. «В новую Россию моя первая весть». Так начинается это учение, по сути являющееся обновленным, очищенным от церковных догм, углубленным учением Иисуса Христа и его продолжением. Да, именно России по космическому праву на новом витке человеческой эволюции надлежит быть ведущей страной. Россия спасет мир только в том случае, если будет веровать, говорит Достоевский. Если же с дальнейшим развитием цивилизации народ не сумеет сохранить веру, стало быть, его сила временная, и Россия со временем начнет разлагаться подобно Западу. В идее нравственного обновления мира русской мыслью сказалась мечта писателя о наступлении на земле Золотого века, царства истинного человеческого братства, справедливости и любви. По выражению Достоевского, нравственность и вера – одно. Религия есть только формула нравственности. Искажение же религии ведет к искажению нравственности и веры. Вот почему так необходимо очищение религии от наслоений, ограничений, искажений и усвоение новых граней учения света. Именно в православии, исповедующем, в отличие от римской церкви, не искаженного истинного Христа, то есть Христа нравственно свободного, не прельстившегося земной властью и могуществом, Федор Достоевский видел воплощение высшей общечеловеческой этики, добра и правды. В самом же Христе он видел идеал этически и нравственно совершенной личности, сознательно и бескорыстно отдавшей свою жизнь на служение людям. «Нравственный идеал у меня один – Христос», – говорил Достоевский. «Только образ Христа может вывести человечество из состояния глубокой греховности». Эта вера в Христа у него не была фанатичной, она была выстрадана. «Не как мальчик же я верую в Христа», – писал он, – «и его исповедаю, а через большое горнило сомнений моя осана прошла». Именно у нас вся народность основана на христианстве. Слова «христианин» и «Русь православная» – суть коренные наши основы. И, может быть, главнейшее предызбранное назначение народа русского в судьбах всего человечества и состоит лишь в том, чтобы сохранить у себя этот божественный образ Христа во всей чистоте, а когда придет время, явить этот образ миру, потерявшему пути свои. Он почувствовал и разглядел именно в русском народе неустанную жажду, всегда в нем присутствующую, великого, всеобщего, всенародного, всебратского единения во имя Христова. И если нет еще этого единения, то все-таки инстинкт этой церкви и неустанная жажда ее, иной раз даже почти бессознательная, в сердце многомиллионного народа нашего, несомненно, присутствует. Надо, чтобы в отпор Западу воссиял наш Христос, которого мы сохранили и которого они и не знали. Не арабски, попадаясь на крючок иезуитам, а нашу, русскую цивилизацию им неся, мы должны теперь стать перед ними. Достоевский возмущался католицизмом и родившимся в борьбе с ним протестантизмом, то есть воинствующим христианством, противоставляя им славянскую идею православия, засиявшую, по его выражению, на Востоке небывалым, неслыханным еще светом. Лишь благодаря ей, славянской идее, на основе торжества идеала личной нравственной свободы и братской ответственности каждого отдельного человека за судьбу другого, за судьбы народов, человечества, падут когда-нибудь перед светом разума и сознания, говорил Достоевский, искусственные преграды и предрассудки, разделяющие до сих пор свободное общение наций эгоизмом национальных требований. И народы заживут одним духом и ладом, как братья, разумно и любовно, стремясь к общей гармонии. Истинное христианство выражает идею единения и свободы на основе нравственного закона взаимной любви. Юридический характер римского мира не мог понять этого закона, и влияние Рима было таково, что Западная Европа развивалась не под влиянием христианства, а под влиянием латинства, то есть христианства односторонне понятого, как закон внешнего единства. Запад объединился в общем уважении к городу Риму, в обоготворении политического общества, и западный человек не мог понять самой церкви на земле иначе, как в государственной форме. Ее единство должно было быть принудительным, и родилась инквизиция с ее судом над совестью и казнью за инакомыслие. «Католичество, — объяснял Достоевский через князя Мышкина, — все равно, что вера не христианская. Католичество римское хуже даже самого атеизма. Атеизм только проповедует нуль, а католицизм идет дальше. Он искаженного Христа проповедует, им же оболганного и поруганного, Христа противоположного. Он антихриста проповедует. Римский католицизм даже и не вера, а решительно продолжение Западной Римской империи. Папа захватил землю, земной престол, взял в руки меч, к мечу прибавил ложь, пронырство, обман, фанатизм, суеверие, злодейство, играя с самыми правдивыми, святыми, простодушными, пламенными чувствами народа. Все-все променяли за деньги, за низшую земную власть. И это не учение антихристово. Атеизм от них вышел, из самого римского католичества. Он укрепился от отвращения к ним. Он – порождение их лжи и бессилия духовного. В главе «Великий инквизитор» романа «Братья Карамазовых» Федор Михайлович Достоевский через Ивана Карамазова говорит о церкви, незаконно присвоившей себе роль божественной иерархии на земле во главе с Папой Римским, и о том, как бы встретили великого учителя космического Иисуса Христа во второе его пришествие через 15-20 веков после его распятия на кресте. Вот он из великого сострадания к людям приходит туда, где больше всего страдал народ, столько веков призывавший его в Испанию, в Севилью, в самое страшное время инквизиции. Он благословляет, исцеляет больных, к его ногам бросают цветы, и все вопиют ему осана. Но вот появляется кардинал, 90-летний старик, великий инквизитор со своей священной стражей, и велит взять его, и народ, как покорное безвольное стадо, все как один склоняются перед инквизитором, который молча благословляет толпу и идет к пленнику в святое судилище. Он говорит Иисусу Христу: «Зачем ты пришел нам мешать? Завтра же я осужу и сожгу тебя на костре, как злейшего из еретиков. И тот самый народ, который сегодня целовал твои ноги, завтра же по одному моему мановению бросится подгребать к твоему костру угли. И ты это знаешь». И тут же великий инквизитор признается Иисусу Христу, что не любит его, и что тайна римской церкви в том, что не с Христом она, но с ним, то есть сатаной. Весь ужас в том, что и ныне церковь, и не только римская, тщательно скрывают эту страшную свою тайну, преследует свободомыслие, стремление к познаванию космических законов бытия. Она является исполнителем воли темной иерархии, тормозом на пути духовной эволюции человечества. Все произведения великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского буквально пронизаны сочувствием и любовью к людям, горячим, искренним желанием им помочь увидеть свои пороки и через их осознание, душевные страдания преобразить души к лучшему. Он страстно искал пути к мировой гармонии, мирному существованию, свободе и счастью всего человечества. В свое время он не был и не мог быть знаком с учением «Живая этика», но по своему сознанию богатству души и огненным устремлениям, он был светочем, агни-йогом и действительно совестью, как говорили о нем современники. Он и сегодня не менее, а может быть и более современен, чем прежде. Смерть унесла Достоевского полного замысла. Он мечтал написать роман «Дети», как продолжение романа «Братья Карамазовы», где была бы описана судьба героев романа через 20 лет, и где главная роль была бы отведена их детям. Но 28 января 1881 года Достоевского не стало. Последним важным событием литературной жизни писателя была его речь об Александре Сергеевиче Пушкине, в которой он призывал враждующие партии русского общества к примирению, к совместной, плодотворной работе на родной ниве. В этой же речи он еще раз отметил, что народ России с его всеотзывчивостью, общечеловечностью способен помочь другим народам в осуществлении идеи всемирного братства и мировой гармонии. И именно эти гуманистические идеи стали духовным завещанием писателя современникам и потомкам. О, Родина печальная моя, вольнолюбивая, раздольная Россия, прекрасной может быть судьба твоя. Воспрянь лишь и расправь свои ты крылья. Не раз ты выходила из беды, от гибели спасалась и от рабства. Многострадальная, душой богата ты, и суть твоя — любовь, свобода, братство. Твой срок пришел, настал твой звездный час. Знак Водолей в свои права вступает, ведущий стать для всех планетных рас. Тебе, Россия, он повелевает, не милости у Запада прося, но мир от мракобесия спасая, духовный свет души своей неся, ты встанешь перед ним, о Русь святая!